Говорит Радио Свобода. Алексей Навальный и Петр Офицеров вновь признаны виновными по делу Киров-Леса.
Новые приговоры, старые приговоры совпадают на 100%, включая запятые и даже отпечатки орфографические ошибки.
В Донецке убит полевой командир сепаратистов по кличке Гиви.
Гиви, он был такой телевизионной картинкой, знаете, это такая была промоция величия быдла.
Американские СМИ обсуждают ответ Дональда Трампа на вопрос о его отношении к Владимиру Путину.
Здесь мы слышим стремление президента Соединенных Штатов не дать помешать поискам возможности работать вместе с Россией и президентом Путиным в ближайшем будущем.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 8 февраля. Итак, Ленинский районный суд Кирова в среду приговорил оппозиционера Алексея Навального к 5 годам условно по делу Киров-Леса с испытательным сроком в 4 года, а также назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Также проходивший по этому делу в качестве подсудимого Петр Офицеров приговорен к 4 годам условно. Оба признаны виновными в мошенничестве. Оглашенный сегодня приговор идентичен тому, что был вынесен Навальному и Офицерову при первом рассмотрении этого дела. Сейчас на линии телефона на связи наш специальный корреспондент в Кирове Наталья Джампаладова. Наталья, в какой атмосфере проходило сегодняшнее заседание? Ожидаемо ли было вот то решение, которое было вынесено судом?
Да, такое решение было вполне ожидаемым. О том, что это будет обвинительный приговор, говорили еще накануне сами защитники, сам Алексей Навальный. Ни у кого не было иллюзий, что будет оправдательное решение. Были некоторые сомнения, действительно ли судья Алексей Втюрин выполнит запрос прокуратуры и даст условный срок, или же все-таки срок будет реальный. Надо отметить, что и Алексей Навальный, и Петр Офицеров, готовясь к худшему варианту, приехали сегодня в суд с собранными сумками, с вещами. На сегодняшнее заседание привлекло наибольшее число людей по сравнению со всеми остальными заседаниями всего второго разбирательства по делу Киров-Леса. Оно весь в Кирове длилось чуть больше 2 месяцев. Судья начал оглашать решение ровно в 1 часа дня. Читал он сначала довольно бодро и бойко. Затем каждый последующий час он делал перерывы. И чем дальше приближалось к финальному решению, тем тише становился судья. И когда он подошел к сроку, в зале даже не все поняли, что наступила финальная часть оглашения, поскольку судья читал очень тихо. Соответственно, после того, как по решению судьи Алексей Навальный и Федор Офицеров признаны виновными в хищении продукции компании «Киров-Лес», леспродукции на сумму 16 миллионов рублей, судья Втюрин принял во внимание все доказательства прокуратуры, показания свидетелей, различные письменные материалы, как заявлял Алексей Навальный. Это решение суда слово в слово, буквально вплоть до запятых и опечаток в названиях компаний, повторяет решение 2013 года, которое выносил коллега судьи Втюрина, судья Блинов. И, соответственно, Алексей Навальный заявил, что его защита, естественно, будет обжаловать. И сегодняшнее решение Навальный не сомневается в том, что потом, когда они обратятся и в Европейский суд по правам человека, то этот суд отменит сегодняшнее решение и таким образом признает незаконным и второе решение по делу Киров-Леса.
Это была наш специальный корреспондент в Кирове Наталья Джампаладова. А вот что сам Алексей Навальный заявил сразу после вынесения ему очередного приговора по делу Киров-Леса.
Друзья мои, я предполагаю, что ваш первый вопрос относительно того, ли могу ли я дальше участвовать в избирательной кампании, буду ли я дальше участвовать в выборах. Ответ очень простой. Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании. То, что мы увидели сейчас, это такая телеграмма, которая пришла из Кремля. Просто телеграмма о том, что они считают меня, мою команду и тех людей, чьи взгляды я выражаю, слишком опасными для того, чтобы допустить нас в избирательную кампанию. Вот в этом и заключается сейчас избирательная борьба. Тем не менее, этот приговор мы не признаем. Этот приговор будет отменен. В соответствии с Конституцией я имею полное право участвовать в выборах. Я буду это делать. Я буду продолжать представлять интересы тех людей, которые хотят видеть Россию нормальной, честной, некоррумпированной страной. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня все это время, всех, кто поддерживает меня. Хотел поблагодарить бы мою замечательную защиту, которая разгромила вот этот приговор несколько лет назад и сделает то же самое, я уверен, потому что дословно переписанный приговор. Я хотел бы еще раз поблагодарить Петра Офицерова, которому все эти годы поступали настойчивые призывы дать на меня показания ложные, но он стоит и не делает этого. Приговор.
Испытательный срок судье назначен. Это работа. То есть, таким образом, он как бы учел те 3,5 года, которые Алексей уже отмечал в уголовной
инспекции. То есть приговор абсолютно идентичный. То есть это на 100% то же самое, но то, что я уже условно отбыл, то, что называется так, вот оно зачлось в этот раз. Это даже не вопрос, будем ли мы оспаривать. Еще раз, этот приговор, дословно этот же приговор, был отменен и в Европейском суде по правам человека, и в Президиуме Верховного суда. Поэтому вот этот конкретно приговор точно такой же. Абсолютно гарантированно будет отменен, и мы в ближайшее время направим в Большую палату уже. Необходимо уже более высокую инстанцию, потому что мы покажем, что решение Европейского суда ну не просто не было не выполнено, а таким образом так цинично не было выполнено, что ну хорошо, вы там отменяете в своем честном суде, а мы сделаем абсолютно то же самое, дословно то же самое. Но мы точно так же все отменим. И я уверен, что это произойдет в кратчайшие сроки.
Решение Европейского суда, исполнение этих решений отслеживает Комитет министров, куда мы уже обратились, и который, естественно, сейчас отслеживает исполнение решения по Киров-Лес. Как мы сегодня увидели, решение Европейского суда не исполнено, соответственно, какие-то меры будет, я надеюсь, принимать Комитет министров по этому поводу.
До президента суда Советской России? До выборов Советской России?
Конечно, до выборов. Мы все отменим. А в любом случае, я просто могу еще раз сказать. Те слова, которые я говорил, когда этот процесс только начинался. Мы будем вести кампанию, не взирая, вне зависимости от того, что произойдет в этом суде. В суде происходит что-то, что навязывает Кремль. Как и всей стране, он навязывает коррупцию, например, воровство. Но наша избирательная кампания, она не связана с судом. Она связана с тем, что в России есть большое количество граждан, которые хотят страну изменить, сделать нормальной, свободной, некоррумпированной. Мы этого добьемся. И да, конечно, с завтрашнего дня Кремль запоет песню о том, что мне запрещается участвовать в выборах. Но я еще раз хочу привлечь ваше внимание, что в Конституции Российской Федерации прямо записано, что имеет право участвовать в выборах все те, кто не содержится в местах лишения свободы. По крайней мере, сейчас я пока не содержусь. Всем большое спасибо.
Это был оппозиционер Алексей Навальный. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня стало известно о смерти Михаила Толстых, одного из самых известных командиров пророссийских сепаратистов в Донбассе, знакомого многим по позывному «Гиви». Толстых погиб в Донецке при взрыве в своем кабинете на базе батальона «Сомали», командиром которого он являлся. Наряду со взорванным в октябре прошлого года в лифте собственного дома Арсением Павловым, Моторолой, Толстых был одним из самых медийных раскрученных, так называемых, героев ДНР. Его фигура выделялась даже на фоне остальных командиров сепаратистов. Гиви славился своим жестоким отношением к пленным украинским военным и даже к собственным подчиненным, которые не раз рассказывали о пыточных порядках в веренном ему батальоне. Тему продолжает мой коллега Марк Крутов.
Представители так называемого оперативного командования ДНР заявили, что Гиви был убит из реактивного пехотного гранатомета «Шмель». Согласно этой версии, неизвестный выстрелил из гранатомета в окно кабинета Толстых на базе батальона «Сомали», которая расположена в микрорайоне Ганзовка. Формально Ганзовка является частью соседней с Донецком Макеевки. По другой версии, взрывное устройство было заложено в кабинете Гиви заранее. После взрыва в здании начался сильный пожар. Представители так называемой армии ДНР назвали произошедшее терактом и продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. В МГБ ДНР говорят о причастности к смерти Гиви украинских спецслужб. В Министерстве обороны Украины подтвердили смерть Михаила Толстых, отметив его причастность к издевательствам над пленными украинскими военными и другим военным преступлениям. На неофициальном уровне, в частности в украинском и российском сегменте социальных сетей, доминирует версия о продолжающемся устранении командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР российскими спецслужбами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, впрочем, уже заявил, что о возможной причастности России к этому не может быть и речи. Толстых Гиви стал уже пятым известным командиром пророссийских сепаратистов в Донбассе, погибшим за последние полгода. 4 февраля в Луганске был подорван автомобиль главы народной милиции ЛНР Олега Анащенко. 27 января в Москве внезапно скончался бывший глава Луганской народной республики Валерий Болотов, участвовавший в захвате здания СБУ в Луганске в апреле 2014 года. 16 октября 2016 года в лифте своего дома был взорван командир батальона «Спарта» Арсений Павлов, более известный как «Моторола». 19 сентября в подмосковных горках был застрелен Евгений Жилин, один из руководителей движения сепаратистов в Харькове. Толстых Гиве было 36 лет. Он родился в Иловайске, совсем рядом с Донецком. Объясняя происхождение своего позывного, Гиве говорил, что его прадедушка был грузином. В конце 90-х Толстых служил в украинской армии, потом работал промышленным альпинистом и водителем погрузчика на заводе. В истории русской весны в Донбассе Гиве впервые появился в мае 2014 года в качестве одного из основных помощников Игоря Стрелкова при штурме Славянска. Участвовал в боях с украинскими военными под Иловайском в Донецком аэропорту. В последние недели, как сообщали сайты сепаратистов, участвовал в боях под Авдеевкой и даже был ранен. Украинский журналист Павел Казарин считает, что основной ролью в Гиве в проекте «Новороссия» было создание образа украинца, добровольно перешедшего на сторону так называемой «Народной республики».
Мне кажется, что когда началось процесс вторжения на Донбасс, российские кураторы ставили перед собой задачу в том числе создать некоторые публичные персоны. Те публичные персоны, которые, собственно, затем бы и продвигались в качестве такого лиц, так называемых вот этих вот квазиобразований, квазигосударственных образований. Возможно, это был эксцесс исполнителя, и просто какие-то российские журналисты сперва засветили, условно, Михаила Толстых, который стал известен прозвищем Гиви, в эфире, а затем на него уже просто обратили внимание другие медиа. Возможно, раскрутка шла целенаправленно, но в конечном счете было таких два ключевых лица у боевиков. Это вот, собственно, Михаил Толстых по прозвищу Гиви и Арсен Павлов по прозвищу Моторола. Причем они были такие, знаете, такие ординарцы Петьки при Чапае Стрелкове. То есть вот Стрелков, условно говоря, такой себе Чапаев, Бородай такой себе Фурманов. И при них есть вот Петька, он же Моторола, он же Гиви. Такая циническая аналогия напрашивалась, когда за всем этим процессом приходилось наблюдать. Ну и кроме того, между Моторола и Гиви была еще внутривидовая разница. Моторола подавался, условно говоря, ну он и был, собственно, мойщиком машин из российской глубинки, а Михаил Толстых по прозвищу Гиви был гражданином Украины, который даже в какое-то время там служил в украинской армии. И, условно говоря, их такое публичное на камеру сотрудничество, оно подавалось как вот нерушимая братская дружба российского такого добровольца с тем самым украинским ополченцем, которому он и приехал помогать. Такие вот себе интербригады, такой себе 1936 год, Испания. Но теперь, как мы видим, все это ушло в небытие.
Как вы думаете лично, какая основная версия? Это устранение россиянами полевых командиров так называемых народных республик? Или у Гиви было много врагов среди его окружения?
Я могу прогнозировать, что версий будет три, собственно, как и после гибели любого полевого командира у боевиков на Донбассе. Кто-то будет обязательно говорить, что ко всему причастны украинские спецслужбы, кто-то будет говорить о том, что это внутривидовые разборки между боевиками, потому что там, может быть, споры за право контролировать какие-то объекты собственности и так далее. Ну, а кто-то будет говорить о том, что Кремль таким образом устраняет самые публичные, самые мозолящие глаз фигуры, потому что именно как бы неприятие вообще каких бы то идей, каких бы то ни было переговоров, какими бы то ни было боевиками, оно вот всегда упиралось в эти акцентированные, очень ярко медийно подсвеченные лица. А теперь как бы раздражители уходят с сцены. Поэтому я считаю, что все три версии будут активно баражировать в медиапространстве, и у каждой из них найдутся сторонники.
Жилин, Гиви, Моторола, Болотов, Анащенко — это вот только за последние полгода. Кто-то вообще еще из знаковых фигур ДНР и ЛНР остается в живых?
Помимо их глав еще остается из боевых командиров. Это Ходаковский, Я напомню, что это он когда-то возглавлял Донецкую Альфу, а после начала вторжения перешел на сторону боевиков. Из тех людей, которые являются носителями боевого опыта и воюют с 2014 года, являются публичными фигурами с 2014 года, наверное, Ходоковский самый известный. Остальные публичные лица так называемых ДНР и ЛНР – это люди без военного бэкграунда. Это люди, которые как бы пытались выполнять роль идеологов, публичных персон, говорящих голов, спикеров. Но это не люди, которые там держали в руках системное оружие и системно это оружие применяли.
Говорит журналист Павел Казарин. Сообщения о пытках и издевательствах над украинскими военнопленными, в которых принимал участие Гиви, появились во время ожесточенных боев за Донецкий аэропорт, в которых батальон Сомали принимал самое непосредственное участие. Это был пик медийной славы Толстых. Ролики, на которых он заставляет пленных украинских солдат и офицеров есть свои шевроны, обошли все мировые СМИ. Сам Гиви в интервью не раз говорил, что уважает некоторых украинских командиров как достойных и умных соперников. Однако, по словам военного журналиста Сергея Лайко, проведшего в здании Донецкого аэропорта несколько дней и написавшего книгу о его обороне, Толстых Гиви вряд ли мог рассчитывать на взаимность и признание своей воинской доблести со стороны украинских военных.
Украинские бойцы его презирали, ненавидели по каким-то своим причинам, я так понимаю, по каким. Они к нему не относились как к серьезному врагу, они понимают, что на самом деле имеют дело совсем с другим врагом. А Гиви, ну, Гиви, он был такой телевизионной картинкой, знаете, это такая была промоция величия быдла, потому что Кремль во главе с Путиным, они понимали, что они не могут подвигнуть каких-то здравомыслящих людей на то, чтобы они отправились воевать на Донбасс как добровольцы. Ведь в каждой картинке появлялось два героя – Моторолла и Гиви. Это же какие-то просто опереточные персонажи, такие дурные, глупые, ничего героического в них нет. Но здесь не надо недооценивать Кремль. Это и была идея. Это замечательная, потрясающая идея продавать дерьмо тем, кто его ест. Потому что именно этого эффекта они добивались, чтобы все эти Моторолла и Гиви, которых в России полным-полно, да и на Донбассе тоже, они бы включали вечером телек, почесывая свою грудь под майкой алкоголичкой и посасывая пиво после того, как они побили свою жену там или отлупили детей. После этого они видят, что на самом деле не все так плохо. Они могут поехать на Украину, убивать людей, о чем они и мечтать не могли, и за это еще и деньги получать, и попасть в телевизор. Вот Гиви же с Моторолой попали, а они вообще какие-то неандертальцы по сравнению с нами, подумает он. Хотя в общем-то, смотрится в зеркало. Вот они и ехали. Конечно, Кремль мог найти каких-то героических людей. Там были и романтики русского мира с нормальными лицами, которые выглядели как вполне приличные люди. Но у них были убеждения. А у этих-то вообще никаких убеждений нет. Это же просто были бандиты с большой дороги. И воевали. И на самом деле воюют в Украине настоящие профессиональные полковники и рядовые российской армии. А Гиви и Моторолла и остальные люди из подворотни, они просто для картинки, чтобы создавать у народа впечатление, что там идет какая-то типа народная война. Я был в аэропорту 4 дня и 4 ночи. Слово Гиви я не слышал ни разу. Там потом в Песках кто-то там. Ну, никто о нем не говорил. Ну, он не являлся противником. Это была такая телевизионная картинка, и на него, в общем-то, не обращали внимания, и он не заслуживал того, чтобы о нем говорить.
Говорил Сергей Лайко, фотожурналист, автор книги о событиях в Донецком аэропорту во время войны в Донбассе. Марк Крутов, Радио Свобода.
Гибель Михаила Толстых активно обсуждают и пользователи социальных сетей. Слово автору сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Али Пономаревой.
В сети высказывают мнение, что причиной могли стать разборки среди полевых командиров. Евгений Минченко, Термидор в Донецке пожестче, чем в Киеве. Однако подавляющее большинство комментаторов так или иначе видят в произошедшем руку Москвы и рассуждают о провале проекта «Русской весны». Сергей Карагод. Это не Термидор, это гопники, сохранившие свой неповторимый стиль. В детстве они пытались отловить по одному и запинать скопом. Сейчас, получив чуть больше власти, не запинывают, а сразу убивают. Но цель та же, чтобы боялись и делали, что велят, и методы те же. В этой связи нельзя не отметить блестящую роль Москвы. Более сильного демотиватора для идеи русской весны и желания помочь своему народу и стране не придумаешь. Юрий Касьянов. Кому еще хочется замутить русскую весну? пугать страшными бандеровцами, кричать «Путин, приди, воевать, ограбить». Знаете, вас всех убьют, как бешеных собак. Уберут, как отработанный биологический материал, брезгливо, свои. Телеграм-канал Кашеварова. У меня есть какая-то внутренняя убежденность, что и Мотора, и вот Михаила Гиви просто слили на Донбассе. Не нужны там сейчас различным кураторам такие ребята. Павел Пряников. С убийством Гиви проект «Русская весна» окончательно закрыт. Интереснее другое. Ладно, что ни одно из убийств полевых командиров Новороссии не раскрыто. Но ведь среди тысяч новороссов вообще нет запроса на расследование этих случаев. Начальству виднее. Игорь Эйдман. Убийство Гиви, а до него Моторолы, Мозгового и так далее, я прогнозировал еще 2,5 года назад. Вот кусок из того текста. Где-нибудь на Старой площади под датой Криаклы в свое время написали стратегии пиар-компании «Русская весна». Хотя правильнее ее было бы назвать «Русская блесна». На эту пропагандистскую блесну поймали, поводили на левке, а потом выкинули на сковородку войны тысячи лоховатых защитников Новороссии. Теперь главная задача путинских – не допустить повторения донбасской и русской весны в самой России. Разных доморощенных Че Гевара будут отстреливать на дальних подступах к российской границе. Отстрел наиболее известных отмороженных боевиков, организованный, скорее всего, российскими спецслужбами, будет продолжаться. Многие связывают гибель Гиви с намерением Москвы показать, что минские договоренности соблюдаются. Кирилл Шулико. Не устаю повторять, что я предупреждал. В лифте не ездить, кофе не пить, на машине не ездить, на работу не ходить. Запомнили? Лучше всего спрятаться в погреб и там сидеть. Причем сидеть достаточно долго придется, а может и всегда. Ибо герои Новороссии никому не нужны, по крайней мере, живыми. Отмечу, что теперь уже зачистили практически все. Планомерно и качественно, надо сказать. И если вы думаете, что это украинские диверсанты, то очень хорошо о них думаете. Да, и если вам говорят, что Минский процесс не идет, не верьте. Он идет, бежит буквально. У каждого просто свое понимание Минского процесса. Но ведь правда же, Моторола, Болотов, а теперь и Гиви перемирие соблюдают. Или вы поспорить готовы? Твиттер «Недруги за бугром». Депутат Госдумы приехал в ДНР. Гиви погибает в результате теракта. Совпадение? Твиттер «Президент Раиси». Путин уже почти всех полевых командиров ДНР замочил, а вы говорите, что он не соблюдает Минские соглашения. Предположение, что за гибелью Гиви может стоять украинская сторона, кажется многим маловероятным. Но этой версии придерживаются в основном российские патриоты и официальные СМИ. Денис Казанский. Разумеется, погиб Гиви не в бою, как и другие герои Ютуба, поскольку в реальности ничем не командовал и в атаку не ходил. Его взорвали в собственном кабинете. Сваливают все по традиции на украинскую ДРГ, что уже смешно. Ну или украинские ДРГ в этой войне настолько эволюционировали, что научились незаметно проникать даже в расположение батальона Сомали. Учитывая высказывания некоторых наших политиков и западных дипломатов, которые звучат в последние дни, а также информация о том, что Россия согласилась на уступки по Донбассу, похоже на финальную стадию зачистки. После этого нам все же попытаются втюхать недореспублики с активным российским контролем. Хотелось бы ошибаться, конечно. Некоторые официальные российские СМИ сообщили о смерти командира сепаратистов в скорбном тоне, который показался многим комментаторам неуместным. Елена Рыковцева. Хорошо бы ВГТРК объяснила своему корреспонденту Артему Колу, что называть убитого Гиви героем Донбасса – это оскорблять Донбасс. Пусть все же придерживаются принятой у них лексики в отношении оккупированных территорий. Герой ДНР – вот его потолок. Да и в ДНР, полагаю, не каждый под этим подпишется. В соцсетях излишнего пиетета по отношению к погибшему не наблюдается. Александр Рыклин. В Донецке грохнули важного бандитского главаря Гиви, кличка Толстых. Интересно, это зачистка или операция возмездия, в смысле украинцы или русские? И вот еще что, коллеги-журналисты. Когда ликвидируют террористов, это не теракт, это акция гуманизма и добра. Остап Кармоди. Гиви геройски погиб на рассвете в результате взрыва в своем кабинете. Товарищи его проводят в последний путь, если из них еще останется кто-нибудь. Твиттер «Санкционный фрукт». Последний ополченец поглядел устало, он пошел повесился, и ДНР не стало. В сети, впрочем, хорошо представлены и сторонники русской весны, которые всерьез скорбят по погибшему. Депутат Сергей Железняк пишет в Фейсбуке. «Большая утрата для Донбасса. Светлая память доблестному воину Михаилу, жившему достойно и убитому подло. Соболезную родным, сослуживцам и соратникам Гиви. Все, на что способна нынешняя подлая и трусливая украинская власть, это обстрелы мирных городов и сел, пытки и измывательства над безоружными людьми, теракты и заказные убийства в отношении героев Донбасса. Такой власти у Украины нет будущего. Сколько бы бандеровцы ни пыжились, каждый ответит за содеянное. Возмездие неминуемо». Захар Прилепин. Гиви. «В бою не могут. Могут только так. Ликуйте, зверье шакалье. За провал своего позорного наступления отомстили. Как умеют? Умеют только так». Один из лучших некрологов в стихах написал Николай Выкин. «Жить словно Гиви. Мудро, смело. Не как бездушные мешки. Чтоб смерть пришла к тебе за дело, а не за опухоль кишки. Павел Казалин считает, что не так уж важно, от чьих рук гибнут полевые командиры Новороссии. Важнее то, какой вывод сделают из их гибели остальные. Моторола и Гиви – два главных медийных персонажа российско-украинской войны, олицетворяющие народные низы. Все остальные полевые командиры были рангом повыше и биографией потолще. А эти двое были олицетворением того, как нужно делать, чтобы из Иванушки-дурачка стать Иваном-царевичем. Билет до Ростова, граница, автомат и окоп. И сейчас ведь даже не важно, кто отправил их на тот свет. Были ли это ребята из украинских спецслужб, или бомбу заложили люди Захарченко, или в Кремле решили, что мертвый ополченец полезнее, чем живой. Это уже не имеет значения. Убийство обоих – это деконструкция всего того мифа, который создавался на протяжении последних 2 лет, который гласил, что удаль антифашистская способна вынести тебя из грязи в князи, щедро отделить славой, женой и деньгами, и что правильная модель поведения – это поверить телевизору, встать с дивана и добраться до Донецка. И ведь теперь не будет ничего, ни памятников, ни памяти. Останется страничка в российской Википедии. Но никто не может гарантировать, что подпись под этим фото не изменит в тот момент, когда история снова сделает зигзаг. Остальным не досталось и этого. В конце концов, что мы помним о Пономареве и Злюке, Пургине и Маковиче, Березине и Безере? Единственное, что нам нужно о них знать, так это то, что благодаря им на свет появилась новая Украина, без опасных иллюзий.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить нашу программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Американский сенатор Джон Маккейн выразил обеспокоенность по поводу состояния Владимира Кармурзы-младшего, который находится в больнице в Москве в критическом состоянии во второй раз за последние 2 года. Старший сенатор-республиканец от штата Аризона и регулярный критик России Маккейн заявил в Сенате 7 февраля, что Кармурза пережил еще одно очевидное отравление, это цитата, потому что, еще одна цитата, он сохранил веру своим идеалам в конфронтации с жестоким и опасным самодержавием. Многодетная семья Дель из Зеленограда отказалась оспаривать в суде изъятие 10 усыновленных детей. Решение было принято в ходе закрытого судебного заседания, рассказал адвокат семьи Иван Павлов. «Мы надеемся, что этот отказ переведет урегулирование данного инцидента в другое, пусть не судебное, но все же существующее русло», сказал Павлов в интервью Интерфаксу. По его словам, Светлана Дель руководствуется благополучием детей. Павлов уточнил, что после прекращения административного дела остается гражданский иск о признании незаконным расторжения договора опеки. Его рассмотрение назначено на ближайший понедельник. Батальон НАТО под командованием Германии официально приветствовали в Литве. На торжественной церемонии на военной базе Рукла военнослужащих Бундесвера встречали президент страны Даля Грибаускайте и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. До конца февраля Бундесвер отправит в Литву в общей сложности около 450 военнослужащих, а к лету 26 танков и 170 транспортных средств. Всего литовская миссия НАТО будет насчитывать порядка 1000 солдат, в том числе из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. В Сомали во время нападения на отель в городе Басасо убиты 4 охранника. По одной версии, нападавшие относятся к радикальной исламистской группировке «Аш-Шабаб», но в самой группировке свою причастность к этому нападению отвергают. Сообщается, что нападавших было 3, и им не удалось проникнуть в отель. 2 нападавших были убиты во время перестрелки. Группировка «Аш-Шабаб» связана с международной террористической организацией «Аль-Каида». Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Сирии режим президента Башара Асада регулярно, начиная с 2011 года, совершает массовые убийства заключенных в военной тюрьме Саедная, находящейся в 30 километрах к северу от Дамаска. Об этом говорится в только что опубликованном специальном докладе Международной правозащитной организации Amnesty International. В документе подчеркивается, что только с сентября 2011 года по декабрь 2015 в этой тюрьме были тайно повешены до 13 тысяч человек, перед этим подвергнутых пыткам и унижению. Всего, по данным международных правозащитников, в правительственных тюрьмах за 5 лет были убиты более 17 тысяч заключенных, что сопоставимо с количеством погибших в городе Алеппо – 21 тысяча человек с начала войны в Сирии. При этом, разумеется, в Amnesty International подчеркивают, что нет никаких оснований считать, что после 2015 года такие бессудные казни прекратились. Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с одной из составительниц доклада, экспертом Amnesty International Дайен Сенаан, работающей в столице Ливана Бейруте.
Что лично вас сильнее всего поразило в информации, которую вы собрали? На подготовку этого доклада нам потребовался примерно год. Мы поговорили с 84 свидетелями, как бывшими заключенными, так и офицерами, охранниками, служившими в тюрьме Саидная. Кроме того, мы общались и с бывшими чиновниками правящего режима, которые хорошо знают общее положение дел в тюремной системе всей Сирии, той ее части, которую контролируют силы Башара Асада. Самым шокирующим фактом для меня в этой работе оказался масштаб кампании массовых казней через повешение, размах процесса организованного уничтожения людей, спланированного сирийским правительством. Трудно поверить в то, что в течение 5 лет в тюрьме Саидная были повешены не менее 13 тысяч человек. Наше расследование охватывает период с 2011 по 2015 годы, но, разумеется, мы не думаем, что в 2016 году массовые казни прекратились.
Ваши собеседники рассказали, как именно убивают людей в этой тюрьме?
Все повешения проходят всегда в районе полуночи и в обстановке полной секретности. Они проводятся как минимум один раз в неделю, часто два раза. Заключенных выводят из камер, формируют группу примерно в 50 человек и говорят, что собираются перевозить их в другую тюрьму. На самом деле охранники отводят их в подвал в другом блоке. Там их начинают избивать и всячески унижать, после чего уже небольшими группами отправляют в комнату, где непосредственно производятся казни через повешение. Весь процесс проходит в присутствии нескольких высших чиновников из правительства. Вообще всем в этом подвале руководит специальный военный трибунал, в который, помимо военных прокуроров, входит кто-то из окружения президента Асада и начальник тюрьмы Саидная. А казнь объявляется за несколько минут до ее совершения, без предварительного уведомления заключенного или кого-то из его близких. Иногда осужденным вообще ничего не говорят, завязывают глаза, и они понимают, что сейчас их повесят только когда у них на шее затягивается петля. Иногда перед казнью заключенные предстают перед подобием военно-полевого суда, который длится не более 1-2 минут и всегда выносит только смертные приговоры. Никакие общепринятые элементарные юридические процедуры и стандарты при этом не соблюдаются. Это издевка над самим понятием правосудия.
Насколько в Сирии Башара Асада сегодня распространена практика военно-полевых судов, которые, как я понимаю, подменили всю юридическую систему в привычной цивилизованному миру форме?
Военно-полевые суды и трибуналы массово появились в Сирии в 2011 году, когда правительство Асада установило на всей территории страны режим военного положения. И теперь практически все судопроизводство ведется именно ими. Они судят и выносят приговоры гражданским лицам, мирному населению. У арестованных и подсудимых в Сирии сегодня нет никаких прав. Они лишены юридической помощи. В таких судах обычно и речи не идет о присутствии адвокатов, которые могли бы отстаивать интересы своих подзащитных. Более того, люди часто до последнего момента не знают состава своего уголовного дела и не понимают, в чем их обвиняют, особенно когда в тюрьмах оказываются те, кто так или иначе позволил себе критиковать власть Асада и его чиновников и противился происходящему. Подчеркиваю, что я не говорю сейчас о вооруженных бойцах оппозиции, попавших в плен. Их участь вообще всегда чудовищна. Нет, мы в данном случае рассматриваем судьбы обычных граждан, попадающих в руки к судьям в погонах, которые в течение нескольких минут решают, сохранить ли им жизнь или убить. Это процесс массового уничтожения собственного населения, и поэтому мы говорим, что режим Башара Асада совершает преступление против человечности.
В вашем докладе говорится, что ужасы тюрьмы Саидная – это лишь один из многих примеров этих массовых преступлений режима в Дамаске, верно?
Да, это так. Помимо регулярных массовых повешений, фактически внесудебных казней, в Сирии официальные власти сознательно содержат всех арестованных и заключенных в нечеловечески тяжелых условиях. Их регулярно пытают, калечат, сводят с ума, чудовищно и изощренно издеваются, отказывают в питании, воде, элементарной врачебной помощи и медикаментах. От этого в Сирии за последние годы умерли многие тысячи заключенных. В нашем докладе мы рассказываем о ситуации только в тюрьме Саидная. Однако на контролируемой правительственными силами территории страны существует еще множество подобных мест заключения. В августе 2016 года в другом отчете мы писали об условиях, в которых находятся попадающие туда люди, и там тоже приводили в пример множество доказанных фактов убийств, пыток, насилия и других преступлений. Мы заявляем, что в период с начала 2011 года по конец 2015 года в Сирии Башара Асада в заключении были убиты или умерли от пыток и нечеловеческих условий условий содержания не менее 17 700 человек, что означает около 300 человек каждый день. Преступления против человечности режим Асада совершает систематически. Это его осознанная, скоординированная политика. И хотя внимание международной общественности эти факты стали привлекать, начиная с 2011 года, когда ситуация в Сирии начала накаляться, однако мы знаем, что вообще-то правящий режим в Дамаске совершал такие преступления в течение всех последних десятилетий. И в течение всего этого времени сирийское правительство наотрез отказывалось признать эти факты и прислушаться к голосу мирового сообщества и рекомендациям правозащитных групп, таких как наша. Сегодня мы лишь в очередной раз можем призвать Башара Асада остановить этот процесс, прекратить пытки, издевательства и, конечно, в первую очередь, эти массовые казни через повешение.
С экспертом Amnesty International Дайан Синаан беседовал Александр Гостев. Воскресное интервью президента США Дональда Трампа телекомпании Fox News произвело в США фурор, но совсем не тем, за что Кремль потребовал потом извинений, а высказываниями президента, которые последовали за словами интервьюера «Путин – убийца». Напомню, что в ответ на слова журналиста Трамп сказал тогда: «На свете полно убийц, и у нас полно убийц. А вы думаете, наша страна – невинный младенец? Думаете, наша страна ни в чем не виновна?» И добавил чуть позже: «Много ошибок и много людей убито. Вокруг полно убийц, поверьте мне». Конец цитаты. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Интервью президента Трампа было показано непосредственно перед финальным матчем Суперкубка по американскому футболу. Это не просто прайм-тайм, это самый дорогой эфир года. Рекламодатели платят за него астрономические суммы. Многомиллионная аудитория им обеспечена. Такой возможностью традиционно пользуются президенты. По данным рейтингового агентства Нильсон, интервью президента Обамы перед финалом Суперкубка в 2009 году собрало 21 миллион 900 тысяч зрителей и около 15 миллионов в прошлом году. Рейтинг президента Трампа оказался скромнее – 12 миллионов 200 тысяч. Беседовал с президентом его любимый и один из самых лояльных ему комментаторов – обозреватель Fox News Билл О'Рейли. Рейтинг его ток-шоу очень высок, но и ему не снилась аудитория Суперкубка. Разговор начался с ограничений на въезд в США. Потом собеседники перешли к Ирану, а затем О'Рейли вдруг задал вопрос о Владимире Путине. Если Кремль в лице Дмитрия Пескова потребовал извинений за слова интервьюера, то американцев поразило уподобление действий России действиям США. В рекламных целях этот фрагмент интервью был показан накануне матча, в субботу. Поэтому в утренних воскресных ток-шоу главных национальных телеканалов он стал одной из главных тем. Комментировать заявление президента пришлось вице-президенту Майку Пенсу. Ведущий программы NBC News «Встреча с прессой» Чак Тодд спросил:
«Моральное тождество?
Нет».
«Тогда что это, господин вице-президент?»
«Нет, ни в малейшей мере. Ни в малейшей мере. Президент Трамп настроен критически в отношении действий нашей страны в прошлом. Но здесь мы слышим стремление президента Соединенных Штатов не дать пустому краснобайству или спорам прошлого помешать поискам возможности работать вместе с Россией и президентом Путиным в ближайшем будущем. Особенно если вы послушаете интервью целиком, он там сказал, что не знает, удастся ли нам поладить с ним. Но главный приоритет президента – преследовать и уничтожить ИГИЛ в зародыше. В этом у нас с Россией общий интерес. Президент выразился с полной ясностью. Он не знает, получится ли у него улучшить отношения с Россией». We have a common interest with
Russia to do that. Прозвучала российская тема и в шоу ABC News на этой неделе, но в несколько другом аспекте. С вице-президентом Майком Пенсом беседует Джордж Стефанопулос.
Президент вчера принял решение по Ирану, ввел новые санкции. И мы видели, как генерал Флинт сказал: «Иран получил предупреждение». Что это значит конкретно?
Это значит, что мы наблюдаем.
Зачем мы наблюдаем?
Ирану следует посмотреть на календарь и понять, что в овальном кабинете новый президент. И хорошо бы Ирану не испытывать решимость этого нового президента.
Что станет испытанием решимости?
Испытание баллистической ракеты, проведенной на прошлой неделе в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН, ограничивающих в этом отношении.
Россия нарушила режим прекращения огня на Украине. Они тоже получили предупреждение?
Мы наблюдаем.
Останутся ли в силе санкции против России до тех пор, пока Россия нарушает прекращение огня на Украине?
Думаю, это вопрос, ответ на который будет дан в ближайшие месяцы, смотря по обстоятельствам.
Каким?
Увидим мы или нет изменения в позиции России, а может и возможности для работы в общих интересах. Президент ясно заявил, что его главный приоритет – преследовать и уничтожить ИГИЛ в зародыше.
Слова президента осудили сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Бен Сесс. В тот же день корреспондент телекомпании CNN Джек Теппер интервьюировал в прямом эфире одного из вождей республиканской партии, лидера фракции республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла.
Вас устраивает, что президент Соединенных Штатов, похоже, поставил знак равенства между действиями США и авторитарного режима Путина?
Слушайте, Путин – бывший сотрудник КГБ, он агент, он бандит, он не избран на выборах, в честность которых верило бы большинство людей в мире. Он захватил Крым, вторгся на Украину и вмешался в наши выборы. Нет, не думаю, что существует какое бы то ни было сходство между поведением русских и тем, как ведут себя Соединенные Штаты.
Вас беспокоят его слова? Я пытаюсь представить себе вашу реакцию, если бы президент Обама защищал кровавое правление Путина словами: «Думаете, наша страна невинный младенец?»
Послушайте, я не собираюсь критиковать каждое слово президента, но я думаю, что Америка исключительно, Америка другая. Мы никоим образом не действуем так, как действуют русские. Думаю, различие очевидно всем американцам, так что я бы не давал таких характеристик.
В понедельник в утреннем эфире телекомпании MSNBC появился известный военный эксперт, четырехзвездный генерал в отставке Барри Маккафри. Ветеран Вьетнама, участник Первой войны в Персидском заливе, бывший директор управления стратегического планирования Объединенного штаба вооруженных сил США, кавалер трех медалей «Пурпурное сердце» и двух «Серебряная звезда».
Я просто не верю своим ушам, не верю, что президент на самом деле мог сделать подобное заявление. Это, можно сказать, одно из самых антиамериканских заявлений, когда-либо сделанных президентом Соединенных Штатов. Уподобить американские ценности Путину, который правит криминальной олигархией, который убивает людей за границей и внутри страны, который сажает в тюрьмы журналистов, отнимает собственность у предпринимателей и делит ее с бывшими сотрудниками КГБ, который вторгся на восток Украины и захватил Крым, это чудовищно. Просто не знаю, что и подумать.
Вечером в понедельник в своем ежедневном шоу Кремлю ответил Билл О'Рейли.
Администрация Путина в Москве будто бы требует, чтобы я, ваш скромный корреспондент, извинился за то, что назвал старину Влада убийцей. Я работаю над этим извинением, но мне потребуется немного времени. Обратитесь ко мне по этому вопросу что-нибудь году в 2023.
Далее в той же программе О'Рейли попытался объяснить, что имел в виду президент Трамп.
Вот как я понимаю ответ президента. Это был не знак морального тождества между нашими и российскими действиями. Это о том, что у нас нет права судить. И это та же самая философия, которой пользовался Франклин Рузвельт, когда имел дело со Сталином. Трамп хочет, чтобы Путин помог разгромить ИГИЛ и ослабить Иран. Поэтому он сказал: «У вас и у меня нет права судить Путина, потому что в прошлом Соединенные Штаты тоже делали плохие вещи».
Самое интересное, что Дмитрий Песков согласился ждать извинений 6 лет.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абарин. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Яна Рунова «Ширли МакЛейн в Нью-Йорке». Впервые в эфире 8 февраля 1997 года. Every supermarket, every 5 and 10, all of Lincoln Center and the great UN, they're all my personal property. The zoo in Central Park is merely my private menagerie. Талантов, которыми в разных видах искусства обладает Ширли МакЛейн, хватило бы на несколько человек. Ее имя уже вошло во все киноэнциклопедии мира и в историю американского кино. Personal property. The planetarium is mine alone. The old
aquarium. I also own and since I've been today, New York is really my personal property. I'll tell you what I'm gonna do. Say, I like you very much, so very, very much. I'm gonna split it with you.
Шерли Маклейн Битти родилась 24 апреля 1934 года в Ричмонде, штат Вирджиния. Ее отец был торговцем по продаже недвижимости и музыкантом, а мать – актрисой и художницей. Поэтому можно сказать, что Шерли Маклейн и ее брату, киноактеру Уоррену Битти, любовь к искусству перешла по наследству. Шерли не было еще 3 лет, когда родители отдали ее в балетный класс, а в 4 года она уже вышла на сцену. Старшеклассницей она в летние каникулы приезжала в Нью-Йорк и танцевала в бродвейских мюзиклах в кардебалете. По окончании школы она, естественно, переехала в Нью-Йорк, чтобы здесь стать профессиональной балериной. Участвовала в нескольких бродвейских шоу в кардебалете, пробовала себя в качестве манекенщицы. В 1954 году ей, 19-летней участнице кардебалета в бродвейском мюзикле «Пижамная игра», предложили дублировать исполнительницу главной роли. После премьеры эта главная исполнительница вдруг повредила колено, и Ширли Маклейн перевели в первый состав. И вот в тот счастливый для дебютантки вечер в зрительном зале оказался кинопродюсер Холл Уоллес, который, придя в восторг от игры молодой актрисы, немедленно предложил ей подписать с ним контракт. Первой киноработой Ширли Маклейн стала роль в фильме режиссера Альфреда Хичкока «Неприятности с Гарри». Здесь она заявила о себе как о характерной актрисе, способной играть не только комедийные, но и драматические роли. С тех пор она снялась в 40 кинофильмах. 6 раз была номинирована на премию «Оскар» и получила ее в 1984 году за фильм «Слова нежности». Актриса – 2 лауреат кинопремии «Золотой глобус», обладательница 5 «Эмми», премия американского телевидения и международных наград, полученных на кинофестивалях в Берлине и в Венеции. Но интересы Шерли Маклейн не ограничиваются только кино, театром и телевидением. Актриса страстно увлекается политикой. В 1968 году она принимала активное участие в избирательной кампании Роберта Кеннеди, входила в состав делегации демократов Калифорнии на съезде Демократической партии, а в 1972 году агитировала за избрание на пост президента Соединенных Штатов либерального сенатора Джорджа МакГоверна. Еще одним ее страстным увлечением становится путешествие. Она колесит по всему миру. У нее в доме карта разукрашена разноцветными кнопками, которыми отмечены страны, в которых побывала актриса. Это почти все страны Европы и Южной Америки, страны Африки и Ближнего Востока, Индия, Россия, Япония, Китай. В 1971 году она выпустила свою первую книгу, название которой можно перевести как «Держись на высоте». Книга мгновенно становится бестселлером. В 1973 году Шерли Маклейн возглавила первую в своем роде делегацию американских женщин, направившуюся в Китай. И свои впечатления о поездке она описала во 2 книге «Можно попасть туда прямо отсюда». Книга тоже стала бестселлером. В ней автор рассказывает о своем участии в американской политике и своем видении китайской революции. О том же она делает полнометражный документальный фильм «Другая половина неба. Китайские воспоминания». Шерли Маклейн была автором сценария этого фильма, продюсером, сорежиссером. В 80-х годах Шерли Маклейн увлеклась реинкарнацией, поиском духовности и посвятила этому 4 книги. 7-й была книга «Танцуй, пока можешь» о взаимоотношениях в семье. И, наконец, сравнительно недавно вышла книга «Мои счастливые звезды» о кинозвездах, с которыми работала и дружила актриса. В 95-м, 96-м и в нынешнем году Ширли Маклейн выступает со своими вокально-танцевальными шоу на сценах Америки, Европы, Японии, Австралии. И одновременно читает сценарии новых фильмов, в которых ей предлагают сниматься. А на экранах Соединенных Штатов идет новый кинофильм с ее участием «Вечерняя звезда».
They could see me now, that little gang of mine. I'm eating fancy chow and drinking fancy wine. I'd like those stumble bums to see for a fact the kind of top drawer, first-rate chum I attract. All I can say is wow.
look of where I am. Tonight I landed pow, right in a pot of jam. What a setup, holy cow. They'd never believe it if my friends could see me now.
Кинофильм Боба Фосса по сценарию Нила Саймона «Милая Чарити» был поставлен в 1968 году. В этом мюзикле, по признанию критиков, наилучшим образом раскрылось дарование Шерли Маклейн, актрисы, танцовщицы, певицы. Песни из этого кинофильма сопровождают сегодня эту передачу.
I'd never believe it if my friend could see me now.
На мои вопросы отвечает американская киноактриса Шерли Маклейн. Могу ли я задавать вам вопросы по-русски?
You could ask me in Russian, but I wouldn't answer because I can't speak Russian.
Задать вопрос вы, конечно, можете, но ответить я вам не смогу. По-русски я говорю скорее эмоционально, чем буквально.
I speak emotional Russian, but not literal.
А кто вас учил эмоциональному русскому?
I have been friends with so many Russian ballet dancers all my life because
у меня всю жизнь было множество друзей среди русских танцовщиков. Ведь я занимаюсь балетом с трехлетнего возраста. Многие из моих преподавателей были русскими. Они жили в Нью-Йорке. Мадам Переславе, Кабухов, Данилова, многие.
Я был на вашем концерте в зале Westbury Music Fair на Лонг-Айленде под Нью-Йорком и был поражен, увидев, какой вы отличной физической форме. Как вам удается сохранять ее? Благодаря постоянной тренировке, балетному прошлому или благодаря вашей духовной жизни?
Я бы сказала, благодаря всему понемногу. Любой настоящий тренированный спортсмен или профессиональный танцовщик согласится, что очень многое зависит от самоощущения. И чем старше я становилась, тем лучше я это понимала. В результате я научилась задавать себе нужный ритм, так что я не теряю дыхание, как это бывает со многими молодыми артистами. К тому же я стараюсь не слишком выкладываться во время подготовительной работы, чтобы оставались силы на выступление. И еще я слежу за своей диетой. Но диета у меня не слишком жесткая. Я ем все, что мне хочется. Но когда я выступаю, то стараюсь есть не больше половины того, что хочется. Я каждый день занимаюсь гимнастикой. Несколько лет назад повредила себе колено, и мне пришлось сделать операцию. Так что физкультура для меня теперь вопрос жизни и смерти. А когда вы отдаете себе в этом отчет, вы начинаете к этому совсем по-другому относиться. Но главный секрет успеха в том, что когда человек счастлив, у него нет внутренних конфликтов.
Это был фрагмент передачи Ширли Маклейн в Нью-Йорке. Ее подготовил Ян Рунов. Впервые эта программа вышла в эфир ровно 20 лет назад, 8 февраля 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 8 февраля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».